В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И накануне, вчера, кстати, прям как гром среди ясного неба, прозвучали идеи из Петербурга, что там хотят запретить работать курьерам и таксистам, мигрантам запретить работать. Указ подписал губернатор Александр Беглов. Проект постановления уже можно там, он опубликован в разделе «Антикоррупционная экспертиза», можно это почитать. Ну и сразу же заговорили о том, ну все, о курьерах, конечно, останутся таксисты тоже, но будет кратно дороже. А будет
да
дороже?
Нет, все гораздо проще. Ну, во-первых, огромное спасибо губернатору Белову. В кои-то веки человек сделал вещь, которая вызывает всеобщие аплодисменты практически стоя. Вот давайте это зафиксируем, потому что дальше пойдут детали, в которых прячутся дьяволы. Но эта вещь замечательная, и я надеюсь, что я доживу до того времени, когда то же самое сделают в Москве. Ну, в России нужно жить долго, ну, доживем. Вот. Но, первое. Вероятно, это действие диаспор, которым надоела конкуренция со стороны мигрантов, которые еще не получили гражданство Российской Федерации. Потому что как раздаются кишлачным вертолетным способом российские паспорта, я думаю, примерно понимают все. В том же самом Петербурге был скандал некоторое время назад, когда поймали какого-то уважаемого руководителя, который, как было сообщено, незаконно выдал паспорта 100 тысячам человек, мигрантов. Естественно, они большинство остались в Питере. Но мысль о том, чтобы мошенников, которые купили российское гражданство за небольшие деньги, а это гражданство лишить или хотя бы проверить, не говоря о том, чтобы наказать их по закону, естественно, никому в голову, по-моему, не пришла. В принципе, не пришла. Так что, возможно, Петербург просто не резиновый, его уже забили мигрантами, дальше новые не помещаются.
А там, это получается, первое. Просто, как это, будут работать новые граждане Российской Федерации, вы считаете?
Конечно, новые граждане Российской Федерации. Некоторые из них даже знают русский язык. Я не сомневаюсь в этом. Ну, естественно, не все, но некоторые. Вот, как бы я могу поделиться своим опытом. Я был на замечательной встрече одной нашей внешнеполитической ассоциации на минувших выходных, которая, ну, как бы, понятно, что встреча прошла, значит, маленький товарищеский ужин, и да, значит, официант. Значит, с трибуны нам говорят речь о том, что миграция – это замечательно, а те, кто против миграции, те дикари. И, значит, ходят официанты, которые на вопрос о том, что вы несете, это мясо или рыба, просто не понимают вопрос. Честно говоря, слушайте, я не знаю, я не понимаю, чего говорить. Вот, вот, пожалуйста, это зашло так далеко. Второе, это не касается граждан Евразийского экономического союза. То есть это не касается представителей Армении, хотя я думаю, что они все уже давно получили.
Они не работают курьерами.
Курьерами они не работают, но руководителями курьеров, они работают. Юристами, которые обеспечивают их интересы, журналистами и прочее, прочее, прочее. Вот. И второе, это Киргизия. Тоже, пожалуйста, можно на киргизских номерах, никаких проблем, все хорошо. Так что это, безусловно, шаг в правильном направлении, бурные продолжительные аплодисменты, но думать, что это как-то повлияет заметно на криминальную ситуацию, скажем, я бы не стал. Они все уже здесь.
А смысл такой?
У нас такой проблема не с нелегальной миграцией, у нас проблема с легальной миграцией. У нас проблема с теми людьми, которым уже роздан, повторюсь, вертолетно-кишлачным методом паспорта граждан Российской Федерации. И которые скоро, а может быть, уже выбирают власть в России. Ну, они же граждане. Диаспора голосует как организованно, в отличие от всяких горожан. Вот и все. Зачем их сюда завозят? Не только за тем, чтобы они там совершали преступления или работали на стройке, а за тем, чтобы они здесь голосовали, политику.
Ну, то есть вы считаете, что в конечном итоге, хорошо, мигрантам, которые просто по патенту работают, им они работать не смогут, а и для этого что? Они будут получать российские паспорта, получается?
Ну, то есть тот, ты как мигрант, не можешь, а как... Тот, кто еще не удосужился купить российский паспорт,
говоришь,
пойдите,
это сложно. Уже,
это
как
для
говорят.
Граждан российских, это для русских сложно. Если вы носитель русской культуры, то у вас проблема. Вот вчера ко мне приходил на прием избирателей человек, который, значит, из Азербайджана, семья, при помощи наших дипломатов, за что им огромное спасибо, напрямую их вывезти не удалось, их вывезли через Туркмению. Их вывозил наш замечательный МИД, спасибо ему огромное. И наш замечательный МВД продлевал ему сроки пребывания. А потом перестал продлевать, просто взял и перестал. И со вчерашнего дня он здесь нелегал. Его депортируют. Вот выходцев из Азербайджана, из Армении, из Киргизии, из Таджикистана, из Казахстана. Казахстан, кстати, мы забыли, тоже член ЕАЭС. Из других замечательных государств, из Узбекистана, чтобы никого не обидеть. Из Бангладеш, когда их сюда будут завозить, их вряд ли будут депортировать. Сразу за какое-то преступление.
А вы видели...
Носители русской культуры пинком, в том числе в тех странах, где их лучшее, что ждет, это тюремное заключение.
То есть вы считаете, как это спланированная акция против русских граждан
Нет,
на территории?
Нет, это политика.
А с целью чего такая политика? Русские не нравятся или просто что-то?
Нет, никакой русофобии. Ну, слушайте.
Не русофобия, а что
дело
тогда?
В русской культуре. Русская культура воспринимает коррупцию как преступление. Даже конченый взяточник, беря взятку или давая взятку, он понимает, что он что-то не то делает. Он потом в церковь ходит отмаливать, он понимает, что это неправильно. И заметная часть наших, прости господи, чиновников, судя по моим наблюдениям, воспринимает коррупцию как нормальную, ну, как, понимаете, едва ли не как основу государственного строя. В том числе некоторые лично честные. Я даже не знаю, почему так, но вот так случилось, наверное, после 90-х. Знаете, как-то мы долгое эхо друг друга. Вот после 90-х, как большевики все кивали на проклятый 913 год, на родимые пятна капитализма, сейчас, значит, кивают на 90-е годы, вот у критически значимой части чиновников существует ощущение, что коррупция – это основа государственного строя. Это же чудовищно тяжело управлять народом, который воспринимает то, что вы считаете основой государственного строя, как преступление. И нормальный чиновник в этой ситуации стремится, пусть неосознанно всеми силами, к тому, чтобы заменить носителей культуры, которая воспринимает коррупцию как преступление, носителями других культур, которые не просто неплохие, в силу более глубокой социальной катастрофы, воспринимают эту коррупцию как нормальную деловую транзакцию. При этом нужно учесть, что у нас уже этнические диаспоры не просто сформировались, они реально являются властью. Во многих местах. Ну, посмотрите хронику преступлений. И что потом бывает с теми, кто эти преступления совершил, если они правильные национальности?
Ну, вы же не про всех, Михаил Геннадьевич.
Нет, конечно, не про всех. Кого-то, безусловно, наказывают.
Но Следственный комитет, правда, да, в лице Александра Бастрыкина, он передает
дела
постоянно.
В суд.
Да, фиксирует
а потом,
постоянно.
И простите, это замечательная, чудесная история. А когда, значит, председатель Следственного комитета, руководитель на коллегии, судя по всему, разъяснил, что вот были, значит, выходцы из соответствующих солнечных республик, по-моему, чуть не в том же Питере, которые, значит, очень долгое время глумились, издевались над людьми по национальному принципу, снимали все это на видео, выкладывали все это в YouTube. И несколько раз Следственный комитет передавал дела в суд, а прокуратура протестовала, потому что, ну, господи, ну, не там запятая стоит.
Вопрос экономики.
Причем, извините.
Да, пожалуйста.
И мне уже, так сказать, передали через четвертые и пятые руки с прокуратуры, что, ребята, ну, так и будет.
Почему?
Ну, потому что запятая не там стоит с нашей точки зрения. Мы будем заворачивать сколько нужно.
Ну, подождите, у нас на протяжении там полутора лет, по крайней мере, фиксируется вроде бы какая-то активность, связанная с тем, что надо миграционные потоки в порядок приводить. И даже во всеуслышание говорится, что там не допустить гетеризации, плюс экономика, плюс социальное напряжение.
Знаете, мы с вами сейчас сидим не так далеко от замечательного места, которое называется Котельники. Вот не допустить гетеризации, вот съездите туда,
Вернитесь, я там жила, некоторое время, да.
Прекрасно. Нет, вы жили некоторое время назад. А мне сейчас, в общем, рассказывают. Да и что там далеко ходить? Вот сейчас у нас снег сошел, лед сошел, и стали, значит, по шоссе Москвы гонять со снятыми глушителями, гонять мотоциклы, часики так в три ночи.
И,
там, когда просыпаешься от грохота, господи, слава богу, это не беспилотники, это просто мажоры, там, вице-президента нефтяных, дети вице-президентов нефтяных компаний, как раньше были, или просто правильных национальностей отдыхают культурно.
Ну, уж прям вот
и в некоторых чатах, и мне в том числе, пишут, что, родной, слушай, а может, нам шариатские патрули вести в Москве? Ну, чтобы хоть какой-то
порядок. Ну, это две крайности, но
Михаил Геннадьевич, ну, это правда. Крайности, конечно, тем более, что, собственно говоря, они, как некоторые тут же пишут, и гоняют. Но, понимаете, дело-то не в этом. Дело в том, что когда люди лишены доступа к правосудию, а в нашей стране сложилась такая ситуация, ну, наверное, есть регионы, где по-другому. Когда вам нужно оформить простейшую бумажку, у вас даже конфликта нет, но вы должны идти в суд, и все это дело прожевывать долгое-долгое-долгое время. Вот в этой ситуации я могу долго рассказывать, как у нас работает МВД и прочее, на своем опыте, в том числе, на депутатском.
Если говорить про экономику и влияние вообще миграции на экономический процесс, помните, периодически вот эти вот опросы бывают, и выясняется, что там зарплата курьера оказывается выше, чем зарплата там инженера, и вот не получается, либо инженеры идут в курьеры, либо инженеры
треть инженеров радиоэлектронщиков в воюющей стране идет в курьер.
Как треть?
Ну, некоторые говорят, что треть. Вот вчера в телеграм-каналах было такое сообщение. Ну, из выпускников, как я понимаю, не из работающих. Угу. Вот я помню времена, когда разработчик ракет на заводе имени Макеева, электронщик, получал 27 тысяч. Потому что сторож в школе получал 40 тысяч в том же самом населенном пункте. Вот ситуация немножко изменилась, но она изменилась некачественно. Потому что помимо зарплаты есть еще вопрос ответственности. Но, когда люди, ну, просто история из жизни, человек, большой завод, производит военную технику, к нему приходит прокурорская проверка с формулировкой, а что это вы слишком много платите сварщику? И реально проверяют, и реально пытаются наказать, чуть не посадить, за то, что людям за работу платят деньги. А потом выясняется, что они исходят из методички 60 забытого года. Я не шучу, мне директор завода рассказывал.
Про курьеров я слышала историю такую, как объясняют участники рынка, почему у них зарплаты большие. Ну, во-первых, они говорят, это надо круглосуточно работать, чтобы там 200-250 тысяч было еще своя машина. Но они говорят, ну, это же бизнес. Поэтому есть спрос, есть предложение. Я говорю, ну, подождите, а бюджетные, хорошо, отрасли, получается, и им что, не нужны высокооплачиваемые вот квалифицированные
Украине,
люди, нужны?
Если верить новостям, на Украине запустили военный маркетплейс, когда военные могут заказать то, что им нужно, им быстро сделают и быстро привезут. А у нас, при том, что мы на уровне по маркетплейсам мы лидеры в мире, это нельзя. Это нужно 10 тысяч раз проверить. Потом, значит, приходят эти самые шнуры для перетягивания ран, чтобы кровь не хлестала, которые прошли все проверки. Потом выясняется, что они бракованные. Потом их снимают все-таки, в конце концов, их вынимают из аптечек. А потом мне приходит официальное разъяснение, что все в порядке, они правильные, и их можно использовать, а никакие иностранные изделия использовать нельзя.
Зарплаты сферы услуг. Пузырь нет.
А что значит пузырь?
Ну, как говорят, у нас в сфере услуг самые высокие сейчас зарплаты.
Ну, правильно, потому что минимальное регулирование. Угу. Сдельная оплата, сколько сделал, столько получил.
Так.
Никого не интересуют там вопросы, страхования и всего остального. То есть никаких прав нет в реальности.
Ну, понятно, соцпакет, отпуск, там все дела, да?
Всего этого нет, и это идет компенсацию деньгами, да. При этом, знаете, конечно, очень хорошо на эти суммы облизываться, потому что называется, пойдите поработайте курьером. Сейчас хорошая погода, даже в хорошую погоду. Даже при том, что им пока еще разрешено кататься по тротуарам. Хотя я бы их перевел всех строго, электромопеды. Электросамоката нет, а электромопеды только в проезжей части. Потому что люди просто, ну, дело не в том, что калечат, дело в том, что пугают. Одного из калеченного приходится сотни испуганных до смерти. И детей в том числе. Кататься-то они относительно научились. Вот. То есть это реально тяжелый труд. И я считаю, что здесь нет пузыря, здесь есть баланс спроса и предложения. Угу. Просто этот баланс искусственно разрушен во всех, ну и во многих остальных сферах.
Ну вот взять, например, сферу образования. Спрос-то большой все равно, а дефицит педагогов?
А потому что педагоги истребляются. Было недавно открытое письмо к президенту, что описывается, что они превращены в писарей, они лишены всех прав вообще. Уж если курьер с кем-нибудь столкнулся, его защитит диаспора, у него все в порядке будет. А кто защитит учителя, если у него в классе психически неуравновешенный ребенок? Я уж не говорю, который с молотком на руку приходит. Кто защитит учителя? А никто, а нельзя. Никаких прав учителей. Это в советское время. Если вы неправильно себя вели, вас из класса выгнали, второй раз с родителями к директору, третий раз детская комната милиции, и дальше следующий этап спецшкола, если вы не понимаете, ваши родители не понимают. И все. А сейчас абсолютно учитель бесправен. А дальше, помимо этого, их еще и заставляют учить совершенно безумным вещам. Потому что, ну, что такое ЕГЭ? Это безумно сложная вещь, намного сложнее советской, и при этом абсолютно бессмысленно, которая разрушает способность мыслить. При этом базовый уровень ЕГЭ, как по математике, который до сих пор многие не сдают, это, ну, 3 с минусом. Он примитивизирован до нельзя.
Почему так сложно внедрить систему, например, оплаты труда учителей именно из федерального бюджета, не отдавая это регионам?
Слушайте, реформа образования, она же осмысленное действие. Это не потому, что, ой, простите, у меня рука застряла в вашем кармане, я не хотел. Да? Реформа системы просвещения исходно, на мой взгляд, моя гипотеза, была направлена на дебилизацию молодежи. Уж был сделан вывод, что государственную политику в экономике, скажем, в социальной сфере, что чем выше пенсионный возраст, тем лучше для вас, на людях надо ставить опыты, отнюдь не медицинские и так далее, что для того, чтобы это люди терпели, они должны быть глупыми, должны быть дураками. Соответственно, реформа образования была развернута от образования, в прямом смысле слова, от формирования человека, от формирования гармоничной личности к, как это, профессиональному потребителю, как говорил у нас министр образования, до сих пор, по-моему, помощник президента у нас, или советник президента, до сих пор человек, говорил, что нам не нужны творцы, нам не нужны квалифицированные специалисты, нам нужны профессиональные потребители, ну, не уточнял, которых очень легко обмануть.
Но, с другой стороны, квалифицированные специалисты тоже нужны, посмотрите, как люди вспомнили.
А ничего, завезем.
Но это тенденции последних...
Из Китая завезем.
Нет, не про китайцев. Тенденции последних лет, когда задумались о том, что не надо всем в вышку идти сразу.
Ой, вы знаете, вот задумались.
Надо в колледж идти.
Ага, и что сделали?
Что сделали?
Вместо того, чтобы расширить сеть колледжей, чтобы сделать колледжи бесплатными за государственные деньги, вместо этого приняли чудесный закон, что если ребенок идет в колледж, подросток идет в колледж, то он должен вместо 4 экзаменов
сдать
только 2, причем на минимальном уровне, в переводе на русский. Если вы хотите в колледж, вы 9 лет, вам учиться не нужно ничему вообще.
То есть вы считаете, что как бы такой системой
опять
загоняет в...
Это разрушение системы профессионального образования, потому что в школе, на самом деле, учат не знания, в школе учат учиться.
Ну да.
И когда 9 лет ребенок, точно зная, потом подросток, что ему учиться не надо, потому что все равно в колледж возьмут, его потом в колледже нельзя будет научить ничему.
Но подождите, а может быть это наоборот? То есть сдать, если 2 экзамена, это не значит, что все там «здравствуй, дерево», а просто облегчить задачу и наполнить колледжи. Но это не значит, что наполнить их какими-то абсолютно...
Тем.
Ну, людьми, но никто же не говорит. А подожди, если он сдаст 2 экзамена, это он там дурак какой-то малохольный, а если 4, значит, он умный и пойдет в вуз.
Нет, понятно, что он не умный.
Но мы же понимаем.
Это способ не пустить людей в вуз. Я понимаю. Но, понимаете, при Сталине эта задача решалась введением платы за обучение в вузах.
Ну, школа бесплатная, вуз платный, да.
Да, никаких проблем. Вроде бы не рыночная экономика, но рыночные методы. У нас сейчас ребенку говорят, тебе учиться не нужно.
Но ему так не говорят, Михаил Геннадьевич. Ну, не
если
говорят ему
нужно
так.
Сдать по итогам 9 класса 2 экзамена на уровне плинтуса, то, простите, вот инженерное сообщество из-за этого встало на уши.
Так.
Что мне наговорили, я это воспроизвести не могу. Даже, ну, скажем так, я стал родственником огромного, как депутат Госдумы, огромного количества людей, которых первый раз в жизни видел. Им кровным родственникам.
Как они, хорошо, как это выглядит идеально, чтобы колледж не был, не воспринимался как низкопробное ПТУ? А чтобы туда люди шли за профессией?
Да вы знаете, ПТУ на фоне нынешних колледжей – это недопускаемая, недостижимая цель. Пожалуйста, возьмем Узбекистан, не будем ходить далеко. В Узбекистане обнаружили, что в России нехватка рабочих рук. Создали систему тех самых ПТУ. Пригласили мастеров, пожилых уже, в том числе из России. Заплатили им нормальные деньги. Дали права, что если ребенок не хочет учиться, его могут отчислить. И никаких вот этих вот визгов о том, что это нарушение прав ребенка, он имеет право сходить с ума, ходить по головам, так сказать, одноклассников, преподавателей. Нет, так. Пожалуйста. Заплатили деньги людям из России.
Мастерам, чтобы они их обучали.
Чтобы они их учили. И сейчас в Россию едут из Узбекистана, ну, скажем так, в общем-то, в том числе квалифицированные рабочие, которые могут работать на том же самом АвтоВАЗе, которые с успехом вытесняют нашу рабочую силу. Потому что у нас учат ТикТоку, так уж своими вещами будем называть, и учат, что не дай бог ты, деточка, будешь работать, это для неудачников, а ты вот будешь блогером и сразу озолотишься. А что вы смеетесь? Это в 90-е годы были валютная проститутка и бандит, образцы для поведения.
А сейчас ТикТокер, понятно.
А сейчас образцы для поведения, ТикТокер.
Но, Михаил Геннадьевич, вопрос просто восприятия. Все равно же как бы и на предприятия заключают какие-то контракты и с колледжами, и с вузами, чтобы им конкретно готовили каких-то специалистов. Но, с другой стороны, ладно, он сдал два экзамена и пошел в колледж, не в 10 класс. Но при этом, допустим, он сдал все экзамены, прошел 10-11, сдал ЕГЭ и пошел в вуз. Но это же не гарантия, что он с филологическим образованием в курьер не пойдет.
А нет, это совершенно не гарантия.
Вот.
Это совершенно не гарантия.
А мы были приучены, что нам корочку
нас
нужно.
Нас учили. Вот задача советской школы заключалась в том, чтобы ребенка научить учиться.
Угу.
И почему советские инженеры оказались такими, так сказать, жизнестойкими, когда рухнул Советский Союз, и их заводы не стали не нужны никому? А потому что с навыками учения они легко осваивали все, что угодно.
Да, есть такое.
Начиная от, так сказать, пересечения границы и кончая банковским делом. А когда человека не учат, а потом еще больше снижают барьер, он будет жертвой любого обмана, начиная от банкстеров и кончая украинскими террористами.
И что делать?
Восстанавливать нормальное человеческое просвещение.
Образец, за образец что берем?
Советскую школу. Это был анекдот на середину нулевых годов, когда лучшая школа в мире оказалась финская. И, значит, наши делегации поехали, значит, прокатиться за границей, освоить опыт. Надо было видеть квадратные глаза финнов, которые говорили: да вы что, с дуба рухнули? Мы взяли вашу школу за образец. Мы немножко улучшили там, подвинтились со своей культурой, но это же ваша школа, чему вы учитесь? Это же вы! Нам все это дали.
Ну, у китайцев примерно то же самое, кстати.
У китайцев то же самое, у китайцев перегиб в сторону конкуренции. У них жесточайшая конкуренция, которая иссушает человека. Тоже перебор. Знаете, учеба должна быть радостным творчеством.
А Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Интересная история какая? По поводу насыщения рынка рабочими руками. Тут было, по-моему, исследование ВЦИОМа, где социологи пришли к выводу, что есть даже не столько проблема дефицита рабочих рук, хотя она тоже есть, но как проблема квалификации этих рабочих рук. То есть одно дело, ты можешь 5 человек нанять куда-нибудь,
нет,
но если только один из них что-то умеет, это
взаимосвязанные вещи, потому что что такое квалифицированный труд? Он дорогой. Нужно научить машиниста экскаватора. Зачем мне экскаватор, когда мне сейчас пригонят десяток трудолюбивых соотечественников, и они мне выкопают канаву быстрее и дешевле?
Чем экскаватор?
Чем экскаватор. Даже с учетом всех накруток, всего остального. Через некоторое время экскаваторы исчезают как класс, потому что это невыгодно. Это касается технологий вообще. У нас свет скоро может погаснуть, потому что квалифицированный труд не нужен. Если вы хотите быть инженером, езжайте в Китай. Если вы хотите быть врачом, езжайте в Южную Корею. А мы сюда завезем мигрантов, которые не понимают по вашему языку. И неизвестно где, на каком базаре азиатском купили свои дипломы. А если не купили, а честно заработали, даже не платя взятки, то они все равно ничего не знают. В Зеленограде года 3 назад мне написали избиратели, что вот вы ругаетесь на замещение российских врачей-мигрантов, у вас такой хороший врач, он идеальный. Он, что мы ему говорим, то он нам и выписывает. Он, правда, не знает, как писать слова по-русски в рецепте, но мы ему показываем, какие слова ему в рецепте написать. Люди очень довольны. На фоне выпускников российских, прости господи, медицинских вузов некоторых, и даже московских, это большой шаг вперед. Я когда-то шутил, что хороший врач – это который лечит по Яндексу, а не по Гуглу. Вы знаете, уже никто не воспринимает это как шутка. И эта дебилизация людей проникла очень глубоко уже в систему управления. Вы тут немножко критично в перерыве защитили наших чиновников. Так вот, я вам рассказываю реальную историю. Вчерашнюю историю. У нас есть такая сфера, как добыча краба. Это очень выгодно, поэтому, значит, им сказали, что... Будем все распределять добычу, вылов краба по аукционам, выигрываете на аукционе, строите краболовное судно. Ок. Но поскольку рынок колеблется, а чиновники не колеблются, в 2024 году провести аукционы не смогли, потому что по тем задранным ценам просто никто не был готов работать себе в убыток. А поэтому они не смогли провести в прошлом году, но все-таки провели в начале этого. А по правилам, которые установлены, если что, добывать краба можно только на следующий год. В результате у нас в этом году 6 тысяч тонн краба не вылавливаются. Соответственно, региональные бюджеты теряют 1,2 миллиардов рублей, а для них эти деньги очень серьезные, а сами краболовы теряют там 170 с лишним миллионов долларов выручки.
Потому что они не могут понять.
Ответ профильного Минсельхоза. Вы знаете, мы все понимаем, но у нас нормативы, регламенты, и мы ничего не сможем сделать. То есть мы сначала завалили проведение аукционов, а теперь мы ничего не сможем сделать, чтобы вы могли этого краба добыть в этом году. 8 месяцев в момент, когда все это начиналось, было впереди. Сейчас 7 месяцев впереди, а мы ничего не можем. У нас инструкция написана. Вот вам, пожалуйста, результат
ЕГЭ. А кто должен менять инструкцию? А, это результат ЕГЭ?
Это результат ЕГЭ. Я очень много обращался в правительство с вопросом, ребят, а можно вот это вот улучшить? Говорит, нет, вы знаете, ваши предложения очень интересны, и мы бы даже их поддержали. Но проблема в том, что по этому вопросу мы лет 5 назад приняли другое решение, и мы его не можем изменить. Кавычки закрываются. Я долго думал, что надо мной так издеваются. А потом я понял, что нет. Это хорошие, честные люди, которые просто не понимают, что если ошибка совершена, то ее можно исправить.
В какой момент, хорошо, мы понимаем, что реформа системы образования, если ретроспективно смотреть, например, со времен ликбеза, она всегда подчинялась чему-то, каким-то целям и планам.
Так точно. Я вам говорю, вот. Задача дебилизации населения, чтобы можно было обманывать. Чтобы можно было рассказывать. Нет,
ну изначально же говорили, как со самой ЕГЭ изначально. Вот давайте победим коррупцию в вузах, давайте вот еще Болонская система, и вообще ой, вот у нас все вместе.
Ой, а что евреям в 40-е годы рассказывали? Так это вообще. Цитировать уж не буду. И про санатории, и про душевые, и про все остальное.
Мало ли кто кому что рассказывал. Прям вредительство.
Нет, это не вредительство. Нет, подождите. Как я могу называть государственную политику вредительством? Как? Но просто нужно сделать так, чтобы людям можно было рассказывать, что повышение пенсионного возраста – это хорошо, что ликвидация здравоохранения улучшает их здоровье, что отмена, отмена имеющихся социальной защиты, людоедская монетизация и льгот – это правильно, и что вы не пойдете по миру, а будете путешествовать на свою 1000 рублей, цитирую министра финансов, по миру.
Предупреждение было от одного, точнее, не предупреждение, а такое заявление, которое много шума наделало от Малафеева. Читали?
А, про отмену пенсии.
По поводу пенсии, что зумеры, да, так что надо, не... в общем, больше рожать. Так больше это, рожать, потому что дети должны...
Так это не от Малафеева, я думаю. Я думаю, у нас же, когда повысили пенсионный возраст, у нас была тема, выступал директор НИИ Минфина, который просто сказал, что нужно отменять пенсию. Ну что такое? Люди живут, когда они уже закончили работать, это неправильно.
Но ваши коллеги сразу сказали, зачитайте Конституцию, все там, никто ничего отменить не собирается.
Ой, слушайте, знаете...
Про другое. Михаил Геннадьевич, вот этот же ответ, а то у нас все по кругу к одному мы приходим, чтобы разнообразить. История такая. Рожать больше детей, потому что на них возлагается ответственность по содержанию своих родителей. Ментальность. Дальше... Давайте про ментальность здесь, попробуем.
И про экономику. Только эта ментальность существует в деревне. Она существует в личном доме с маленьким, пусть маленьким, с маленьким участком, при нем есть, можно сделать огородик, можно сделать цветочник, можно сделать волейбольную площадку. Когда вы живете в студии на 30 метров, то, простите, по вашим представлениям о жизни, которые у вас уже сформированы, второй ребенок там не получится точно, да и первый не поместится точно. Так что, простите, или вы загоняете людей в человейники и получаете выжженную землю, заселенную, дай бог, если мигрантами из ближнего зарубежья. А может быть, вообще никем не заселена. Потому что, простите, мегаполис без электричества – это братская могила. Сразу.
В первом квартале тут пишут, что увеличились риски появления пузыря на первичном рынке недвижимости.
Это обзор Центрального банка. У нас, значит, огромное количество простаивающей недвижимости по всей стране, не распроданной, которая не будет распродана. У нас закончившаяся ипотека из-за сверхвысоких ключевых ставок, потому что нужно добить российскую экономику, ее и добивают. Снизили темпы роста, даже официально признаваемые в 3 раза. У нас возникла угроза пузыря. Ребят, у вас возникли кварталы человейников, в которых никто не будет жить по вашим ценам. Я предложил. У нас проблемы военнослужащих, которым государство пообещало жилье, и когда-нибудь обязательно дадим, но если вы раньше не умрете. Даже мне писал человек из ФСО, он 29 лет отслужил, это самое-самое из элитных наших спецслужб, 29 лет человек отработал, бесквартирный. Государство ему 29 лет обещает чего-нибудь когда-нибудь. Вот, я говорю, ребят, у вас пустующее жилье, которое висит тяжким бременем на застройщиках. Это не рыночный актив, у него нет рыночной цены, потому что на рынке она спроса не нашла. Выкупите по себестоимости и отдайте семьям офицеров и прапорщиков, и контрактников. Выкупите, если кто не хочет выкупать по себестоимости, отлично, конфискуйте для государственных нужд. У нас можно это делать. У нас в КРТ тоже для комплексного развития территорий формально вам должны у вас оплатить все по рыночной цене, а в реальности бывает совсем по-другому. Заберите это пустующее жилье и выполните свои обязательства. Знаете, что мне ответили? А у нас нет пустующего жилья, потому что на вторичном рынке средняя экспозиция квартиры, по-моему, 2 месяца. Угу. Люди даже не видят разницу между первичным рынком жилья и вторичным.
Ну, может быть, есть проблема в другом, что это жилье не могут как бы признать до конца, что оно вот на рынке не ликвид, и нужно его переводить в какую-то другую статус другим людям, потому что тогда у застройщиков будет меньше возможности какие-то еще земли, наверное, получать, разрешение получать, потому что... Но вы это не можете распродать.
Если вы слушаете народу, вы решаете проблемы народу. Если вы служите монополиям, вы решаете проблему уничтожения этого народа, никуда вы не денетесь.
Цены, с вашей точки зрения, все-таки, они насколько необоснованы в процентном соотношении? Цены на жилье, на жилье у нас.
Ну, слушайте, они задраны.
Насколько, по вашему мнению?
В 3.
В 3?
Конечно. Ну, считайте, себестоимость плюс 20% рентабельности. И себестоимость уберите непубличные расходы, так называемые, на согласование с чиновниками. Уберите завышение цен монополистами металла, бетона и монополистами, которым поставляют рабочую силу уже. Уберите это. Раза в 3 завышено.
Но при этом говорят...
Нет, в Москве. В провинции меньше. В провинции пузырь меньше. То есть что сделали? И сейчас медведевская ипотека 2009 года, доступное жилье или недоступное жилье, как некоторые говорят, резко увеличили спрос на жилье за счет кредитов, а потом за счет льготной ипотеки, которая 60% была. А с другой стороны, никак не ограничивали произвол монополистов. У застройщика был выбор. Или задрать цену в 5 раз, или построить в 5 раз больше. Угадайте, что он выбрал.
Ну, то есть, есть представление, что и такое купят?
А, понимаете, если у вас в хорошем месте стоит, если вы сделали хорошую рекламную кампанию, купят. Но неудобье, да, будет сложно, будет стоять. Никто не подозревал, что Хабибулина реально сделает 21% ключевую ставку. Все-то думали, что после 16 она будет снижаться. Все же рассчитывали на продолжение банкета. Банкет обрезали,
обрубили. Сейчас, кстати, ожидают, что, в общем, снижение
будет. Нет, сейчас до 19 будет. Снизят, но уже поздно пить боржоми. Экономика уже получила удар, от которого не факт, что оправится.
Почему? Почему не оправится?
Потому что, во-первых, полностью дискредитировано государство. Именно вот в последние полгода это случилось окончательно. А представить себе, что можно сотрудничать, да, на словах все будут говорить, а в реальности, когда резко сократились объемы господдержки, по ряду ключевых вопросов. Да, ну, простой пример скажу. У нас поддержка экспорта, значит, государство там субсидирует транспортные издержки. В 3 раза сократились в направлении Африки. Кто только-только наладил коммуникации, сокращение в 3 раза. А что это означает? Значит, что кого-то выкинули вообще. Ну и все, для людей это банкротство, это конец. Это еще и под суд пойдет.
Если, смотрите, а если ставка снизится, ведь бизнес все-таки адаптивен, понятно, когда ставка была большая, тут же заговорили о том, что нужно субсидировать. Но, по сути, субсидия — это компенсация высокой ставки.
Конечно,
а если ставку снизят, то и субсидии не понадобятся. Ну, например.
А ставку снизят, снизят расходы на субсидии, совершенно верно. Но здесь тоже отдельно вопрос о как бы адекватности поведения, адекватности государственной политики. Вот опять-таки, вчера принимали поправки в бюджет. Ну, потому что цена нефти дешевле, чем предполагали, инфляция выше, трудности выше. Да, ключевую ставку 21% никто не мог себе вообразить в кошмарном сне, когда бюджет принимали. Ну, значит, поскребли по сусекам, резервы, где что-то сократили. 1,2 триллиона рублей нужно найти. На остатках федерального бюджета, по словам министра финансов Силуанова, это не Моссад сообщил, не МИ-6 сообщил, а сообщил министр финансов, остатки средств федерального бюджета в этом году вне Фонда национального благосостояния 8,2 триллионов рублей. Деньги, которые просто лежат на счетах.
А черный день?
Так черный день, простите, если вы будете инвестировать, черный день не наступит. Да? Китай инвестировал в свою экономику, у него в 2008 году был спад с 11% экономического роста до 8%. Мы не инвестировали в свою экономику, у нас был спад с 6% до 8%. Рост 6%, а мы перешли к спаду 8%. Вот вся разница. Деньги существуют для того, чтобы решать проблемы, обеспечивать развитие, а не для того, чтобы быть гробовыми. Понимаете, если деньги хранят на черный день, то, во-первых, черный день наступит, а во-вторых, деньги превратятся в гробовые на самом деле. Так что это логика не экономическая, это логика бухгалтерская. Кстати, Таис Силуанов гордится тем, что он бухгалтер, а не финансовый директор. Он даже не понимает, какой приговор он себе выносит своей гордостью. Но, возвращаясь, вместо того, чтобы взять из 8,2 триллионов рублей на черный день, 1,2 триллиона и потратить на текущие нужды, эти 1,2 триллионов заимствуют у российских банков под 22% годовых, если верить тому же Силуану. Ну, снизят ключевую ставку до 19, будет под 20%
годовых. Ну, спишут потом. Вам не кажется, что спишут эти кредиты потом?
Нет, не спишут.
Не спишут, думаете?
Кредиты хозяевам не списывают.
И что будет?
Ничего, 264 миллиарда. Если ключевая ставка снизится, значит, будет где-то 240. Государство выплатит. И в следующем году, и в послеследующем. У нас уже больше 3 триллионов рублей перекачивается из бюджета каждый год в олигархические банки.
Но вы критикуете вот Центральный банк за то, что он держит очень высокую ключевую ставку. Центральный банк оперирует своей собственной логикой и говорит, что мы пытаемся сдерживать инфляцию. А вопрос, если бы ключевая ставка так не росла, все равно бы инфляция была, но, может быть, она просто не такой ползучей была?
Сам Банк сейчас России официально разъясняет, что он не имеет отношения к ключевой инфляции. Инфляция вызвана не монетарными факторами. Просто он не очень громко это говорит. Они прекрасно все это понимают. Ситуация очень простая. Они лечат дефицит веса так же, как лечат избыток веса. Если дистрофику не давать есть,
но он умрет,
и ждать, что он выздоровеет, ну вот вы можете работать с председателем Банка России в этом случае.
У меня нет экономического образования, нет.
Это большой плюс. Это большой плюс. Если бы вы были профессиональным экономистом, вас бы, скорее всего, не пустили бы туда. Вот. Понимаете, в чем дело? В чем есть сермяжная правда? Всегда это говорю в позиции Банка России. что если сейчас сделать доступный для всех кредит, а для этого ставка Банка России должна быть 2% годовых и
то,
не больше,
будет, то что вот
завтра
будет?
Все деньги ломанутся на валютный рынок, мы получим девальвацию, сначала мы получим август 92-го, потом получим октябрь 93-го.
Ну, а сейчас деньги на депозитах
поэтому
лежат мертвым грузом.
Нужно, нет, это я говорю о катастрофе, а не о мертвом грузе. Поэтому для того, чтобы страна развивалась, на нашем нынешнем уровне зрелости финансовой системы нужно ограничивать финансовые спекуляции.
Понятно.
На нашем уровне зрелости финансовой системы это прошли и японцы, и американцы, и европейцы. Сейчас проходят китайцы и индусы. Если вы не хотите ограничивать финансовые спекуляции, если вы вместо своего народа служите финансовым спекулянтам, вы будете только могильщиком. Только могильщиком и никем больше.
А какие последствия того, что у нас такие колоссальные деньги сейчас на вкладах лежат?
Никакие.
Никаких?
Абсолютно.
А когда люди начнут их забирать?
Что?
А люди начнут их забирать.
А куда они их начнут забирать?
Что-нибудь купят.
Знаете, картошку купить, да?
Нет, ну картошку
люди
и без вклада
будут
есть.
На миллионы рублей, я уж не говорю про сотни миллионов, покупать картошку.
Нет, жилье,
создавая,
например.
Создавая дефицит картошки.
Нет, жилье, например.
Ой, простите.
Не будут покупать занал. Не будут?
А вы знаете, а у нас уже все, кто хотел купить себе жилье за нал, они его уже давным-давно
но
купили.
Но люди-то рождаются, поколение меняется, в конце концов.
Знаете, у богатых людей рождаемость, за исключением отдельных случаев, ниже.
Нет, получается, жилье только для богатых теперь.
А, простите, а у нас жилье всю дорогу только для богатых. Вы что думаете, что нормальный человек может воспользоваться ипотекой?
Ну, вот там люди пишут сейчас, ипотека, правда, 8% на 35 лет, ежемесячный платеж 48 тысяч. И то много. Это в Москве, Люберцы,
совершенно
зарплата
верно.
Пока позволяет.
Совершенно верно. Но у нас сейчас ипотека такая, что можно в космос слетать за переплату. Государству выгоднее раздавать квартиры даром, чем субсидировать ипотеку по этим процентам.
Тогда...
Потому что это дороже.
Михаил Геннадьевич, тогда возникает вопрос. Если, чтобы государство бесплатно начало раздавать жилье, нужно, видимо, со стороны государства признать, что он назревает социальный
нет.
кризис в плане недоступности
нет.
этого жилья. Слуцкий, ваш коллега по Думе, но из другой партии, говорил, что высокая ставка по ипотеке – это пропаганда Child Free, ничего другого. Запрещенного в России.
Безусловно, это пропаганда запрещенного в России Child Free, и более того, это пропаганда уничтожения населения. Да, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Здесь же дело не в том, что делает государство, в том, чего оно хочет. Если государство служит народу, а народ беден, то или вы почитаете помянутую конституцию и гарантируете людям хотя бы реальный прожиточный минимум, ну, хотя бы для начала, или... Пожалуйста, раздавайте им квартиры. Да, стройте эконом-класс. Да, стройте маленькие квартиры. Сейчас же хрущобы воспринимаются как комфортное жилье на фоне всех этих человейников. Я родился в хрущевке. У нас вокруг были яблоневые сады. Сейчас в центре двора, где я живу, стоит там 6 прутиков яблоневых. И на них все молятся. Посмотрите, как хорошо. У нас есть зелень.
А что будет с этим нераспроданным жильем, как вы думаете?
Разрушится.
Просто будет вот прям пустовать из принципа?
Конечно. Мне написали прямой четкий ответ, что его нету. Его нету, потому что застройщики его не признают. Ребят, ну его нету, значит, он разрушится.
Но они же деньги на это тратят.
А я думаю, что они как-то минимизируют издержки. Есть еще одна проблема.
Какая?
А серьезно, эти человейники построены на существующей коммунальной, существующей энергетической системе. И у нас пару лет назад, под Новый год, в Подмосковье была ситуация, когда были массовые аварии. Да, формально там что-то замерзло. Но банкиры после этого очень сильно испугались, потому что они обнаружили, что если пустующие поля человейников будут заселены людьми,
нагрузка
там рухнет свет и там рухнет канализация. И, значит, нужно проводить реновацию не только жилого фонда, но и реновацию коммуникации. Это другие деньги. Совсем.
Тут было высказывание Силуанова. Он, кстати, сказал, что власти не планируют ужесточать условия выдачи льготной ипотеки. Это нецелесообразно. Охлаждение экономики не может продолжаться бесконечно. Поэтому ждем снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограмму.
Ждем. Ждем, будем ждать у моря погоды, пока мимо нас не проплывет последний труп гражданина Российской Федерации.
А вот интересно, ну, помните, когда пару лет назад как-то все очень стало активно развиваться, несмотря на там санкции и прочее, грозились перегревом экономики. Потом говорят, надо ее охлаждать. Но если охлаждать, значит, ничего никто не покупает. Инфляции, в принципе, только на кладбище нету. А теперь говорят, что охлаждение экономики – это тоже вредно. А как правильно?
А правильно все, что способствует развитию производительных сил. Если вы под предлогом охлаждения экономики уничтожаете производство, я напомню, в 23-м году у нас был рост экономики практически во всех секторах, в реальном секторе. В 24-м году у нас был рост экономики в военно-промышленном комплексе и кое-где в остальной промышленности. Но если разделить экономику на ВПК и не ВПК, то не ВПК было спад, не ВПК был спад. Так. То есть у нас экономический рост, он скукожился до отдельных... До отдельных как бы кусочков. А когда ввели 21%, ну все уже, до свидания. Там, где есть прямая государственная поддержка, там можно увеличивать производство. А где ее нет или она сократилась, нет. У нас же сейчас реальная проблема. Мы в следующем году будем экспортерами зерна или уже импортерами. Импортерами картофеля мы уже стали. Угробили малый и средний бизнес в этой сфере. Ну, подсобные хозяйства. Потому что, с одной стороны, детей обучили, что им нужно быть тиктокерами, а не картошку выращивать. А с другой стороны, малый бизнес обложили такими административными ограничениями, что проще повеситься. И бухгалтерскими, кстати, ограничениями. Что проще повеситься. Замечательно. Теперь, значит, картошку таскаем от соседей. Уже в Белоруссии всю картошку вычерпали. Молодцы. Сначала производство овощей, овощей ликвидировали и фруктов, потом, значит, ликвидировали производство картофеля, ну, в необходимых в стране размерах.
А с зерном-то что не так?
Теперь пойдем к зерну.
А что с зерном не так?
А льготные кредиты, все сельское хозяйство на льготных кредитах. Когда государство задрало ключевую ставку, оно тем самым задрало люто расходы на льготные кредиты, бюджет не резиновый, это правда. Соответственно, у нас возникли сложности с льготными кредитами. Надо было видеть, как чувствовали себя представители Минсельхоза, когда им задавали по этому поводу вопросы, как они тщательно выбирали слова. Не каждый сапер на минном поле так выбирает движение, как они выбирали слова. Помните, прошлой осенью министр сельского хозяйства сказал у нас, его спросили, что делать для уборки урожая, сказал «молиться». Они посмеялись, она была права. Потому что при такой экономической политике, как у нас, только молиться остается.
Если ставка будет снижаться, то, ну, как бы, какие предпосылки для того, чтобы ставка сейчас снижалась?
Ну, мы раздавили экономику. Раздавили. У нас в первом квартале этого года, это по официальной статистике, после всех занижений инфляции, экономический рост сократился до 1,4%. В прошлом году 4,3%, в этом году 1,4% в первом квартале. Молодцы!
Но, с другой стороны, вы так пессимизируете, но люди наши склонны к тому, чтобы как-то и изворачиваться, и все равно как-то способность к выживанию у нас высокая.
А изворачиваться, это называется серая экономика, которая налогов не платит. Серая мы экономика. Только что... 1,2 триллиона рублей взяли взаймы. Ну, как бы.
Понятно.
Заложили в бюджет. Не из кармана своего вытащили, где у нас 8,2 триллиона лежит, не считая Фонда национального благосостояния, где еще лежат. Нет, взяли взаймы олигархических банков, потому что люди реально стараются уходить в тень. А нам рассказывают, а у нас все цифровое, все под контролем. Эти люди, судя по всему, ни разу даже на Фудсити не были.
Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем
снова.
Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.